«Разговоры об искусстве». Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Мы продолжаем листать страницы истории Свердловского драматического театра. Осенью 1930 года пьесы Вишневского «Первая конная» в постановке режиссера Рудина Свердловский драматический театр открыл первый свой сезон. Спектакль прошел с успехом и для нового театра бесспорно имел огромное значение, несмотря на ряд существенных недостатков, особенно заметных теперь, когда с тех пор прошло столько лет. В первые годы существования театра оформление спектаклей чаще всего трактовалось как назойливое и грубое обнажение идеи произведения приемами символистического характера. В таком духе было оформлено художником Рудиным и «Первая конная». В центре сцены, как холм, стояла огромная фанерная буденовка с красной пятиконечной звездой над козырьком. Вокруг шел, охватывая ее, узкий полукруглый станок, изображавший подков. Все вместе взятое являлось той рабочей площадкой, на которой актерам нужно было играть героическую, полную революционной патетики пьесу Вишневского. Аналогичным по замыслу было оформление «Грозы» Островского, одной из следующих постановок первого сезона. Режиссер Рудин. В оформлении сцены главное место занимали рогожи, причем наблюдалось стремление всячески обнаружить фактуру этих рогож и огромные кованые сундуки. С точки зрения постановщика это должно было ярче выражать Русь – сермяжную, рогожную, скопидомную, сундучную. В этом же сезоне был поставлен еще один спектакль по пьесе Островского «Доходное место». Режиссер Травин, художник Елисеев. Затем боевики Баранова и Келлера, «Кто идет?» Шкваркина, поэма о топоре Погодина и другие. Репертуар первого сезона был обширен по количеству премьер, но отличался большой неровностью. Очень неровным было и качество спектакля. Во главе художественного руководства стоял в то время Рудин. В содружестве с ним работали режиссеры Смеянов и Эллис. Все трое имели различные взгляды на искусство и различные приемы в работе. Режиссура не имела общего языка, неясны были задачи и цели театра. Спектакли сильно разнились друг от друга стилем, манерой. Актеры работали с каждым режиссером по-разному. Отсутствовало единство технологического построения спектакля. Однако живая мысль уже билась в театре, и это биение было пульсом начинавшейся настоящей творческой жизни, начинавшихся поисков единого стиля и метода работы. В требованиях коллектива, обращенных к художественному руководству театра, уже ставились на повестку дня ряд теоретических и методических вопросов. Начинало кристаллизовываться ядро коллектива. Ядро энтузиастов, мечтавших о создании своего уральского театра. Театра подлинного и высокого мастерства. Театра, который был бы достоин героического пролетариата замечательного индустриального центра страны Урала. Это основное актерское ядро и определило творческие взгляды театра. Эта группа мастеров являлась тем крепким костяком, вокруг которого вырос Свердловский драматический театр. Она заставила считаться собой руководство театра и начала борьбу за реалистическое искусство. Разные вкусы постановщиков сказывались очень остро. не имели общего языка и сами актеры. Конечно, на этом этапе театр не мог избежать многих вредных увлечений и особенно увлечений формалистическими приемами. Определенной заслугой театра уже с первого года явилось то обстоятельство, что он поставил перед собой задачу, отображая нашу героическую современность, одновременно знакомить своего зрителя с лучшими образцами классического наследия. Родина на посту художественного руководителя сменил московский режиссер Дикий, поставивший за весь сезон только одну пьесу «Страх» и проживший в общей сложности за год своей службы не больше 2 месяцев в Свердловске. По существу театр не имел художественного руководителя, и функции его выполняла режиссерская коллегия под председательством Бецкого. Репертуар второго года был еще более пестрым. Были возобновлены «Кто идет», «Доходное место». Новыми постановками явились «Утопия», «Страх», «Дело чести», «Вглядись», «Миллион Антониев», «Улица радости», из классики «Ревизор» Гоголя и одна пьеса Горького «На дне». Помимо того, что некоторые пьесы были далеко не высокого качества, сами спектакли нередко являлись предельным выражением формалистического трюкачества. Если сравнить 2 такие постановки, как «Вглядись» режиссер Эллис и художник Руди, и «На дне» режиссер Бецкий, то с трудом можно было поверить, что это спектакли одного и того же театра. Настолько были они различными. Формалистические выверты на сложные многоэтажные конструкции спектакля в первом случае усерднейшая и очень подробная копия мхатовского спектакля, дополненная натуралистическими помойками и прочими подробностями ночлежного босяцкого быта в другом. Спектакли таких пьес, как «Доходное место» и «Ревизор», были копиями с традиционных провинциальных постановок. Ставили их актеры, тщательно подражая постановкам, в которых они были заняты до работы в Свердловске. Начавшиеся раповские дискуссии втянули в свою орбиту и театр. Начались бесконечные творческие споры. Создавались методы и системы, усердно сочиняемые в тиши режиссерских кабинетов. Создавались сложные и невероятные компиляции, но учета ежедневной практики, учета положительных явлений в работе театра не было. Ошибки и срывы работы не всегда устранялись во время и даже не учитывались. Между тем, в театр уже в то время много пришло очень хороших, квалифицированных актеров, подлинных мастеров. Коллектив уже тогда великолепно понимал и чувствовал свои недостатки, указывая на них руководству. Дискуссировал с режиссурой и не раз давал бой формалистическим вылазкам, имевшим место в работе театра. Сезон 1932-33 года был чрезвычайно примечателен для Свердловского драматического театра. Историческое постановление 23 апреля 1932 года определило задачи, стоящие перед искусством. Задачи эти были четко сформулированы, пути намечены ясно и определенно. Положен был конец путанным, дезинформирующим, а часто и просто враждебным теориям и теорикам. Как мы говорим, социалистический реализм утверждался как основной стиль советского театра. Все это внесло огромное оживление в работу театра и дало глубочайшую творческую радость искренним художникам. Простота, ясность, искренность, как формулирует Владимир Иванович Немирович Данченко, должны были стать основой в работе театра. Лучшая часть коллектива с головой окунулась в работу. Вскрыть, объяснить и сценически оправдать поведение человека и есть подлинное призвание настоящего театра. обнажить самые тонкие пружины человеческой души, уметь уверовать в театральную неправду, как в правду, и убедить своего зрителя в том, что происходящее на его глазах есть правда. Вот это те задачи, которые были поставлены перед людьми, которые работали на сцене. К этому нужно добавить, что неотложной и необходимейшей потребностью сцены стало нахождение типических черт изображаемого героя и типических обстоятельств, в которых он должен был действовать. Необходимо было показывать образы людей живых и полнокровных, взаимно связанных между собой сценическими ситуациями и вскрывающих своими действиями основную идею произведения. Нужен был ансамбль, которого еще долго не доставало Свердловскому драматическому театру, начинавшему понемножку нащупывать свой творческий путь. В сезоне 1932-33 года в театре работали режиссеры Татищев, Чиркин, Смеянов, Ефремов и в качестве режиссера-лаборанта Георгиевский. Все эти люди исповедовали разные взгляды на искусство. Главным режиссером был Татищев, основатель и первый художественный руководитель театра «Красный факел», человек большого опыта и театральной культуры. Но склонный к некоторому эстетству Смеянов, человек острый, талантливый, творчески беспокойный, искренне пересматривал свои позиции. Чиркин, тоже человек большого театрального опыта и культуры, был склонен в целом ряде своих работ приемам главным образом натуралистического порядка. Ефремов клал в основу своих работ подражание МХАТу без достаточного критического анализа. Его работы иногда носили черты дилетантизма, были неоднократные срывы в сторону формализма, абстрактного эстетизирования или в сторону натурализма. Он, так же, как и Смеянов, проверял и уточнял свои творческие позиции. Молодой режиссер Георгиевский пока приглядывался к своим старшим товарищам, а коллектив приглядывался, изучая каждого из режиссеров, ставил остро творческие вопросы на производственных совещаниях и требовал от режиссуры определенных и ясных высказывания. Все крепко принялись за учебу. Большинство основных вопросов творческого порядка решались режиссерской коллегией. Каждое совещание режиссерской коллегии превращалось в сражение по принципиальным вопросам творчества. Довольно часто эти вопросы выносились на широкое обсуждение коллектива театра. Актерам было совершенно ясно, что единых взглядов, единой точки зрения в режиссерской коллегии нет. Режиссерская коллегия являлась коалицией людей разных вкусов и взглядов. Хотя и были сделаны неоднократные попытки договориться об основном и главном в творческом направлении театра. На этом периоде приходится остановиться подробно, потому что события этого сезона во многом предопределили дальнейший путь театра. В этом сезоне было поставлено несколько новых пьес. «Земля и небо» братьев Тур. Режиссером был Ефремов. Спектакль малоинтересный, во многом эклектический, который не могли спасти даже превосходная игра некоторых актеров, в особенности Георгиевского. «Разгром Фадеева», режиссер Чиркин, тоже спектакль, не лишенный эклектизма, в котором наблюдалось смешение формалистических приемов с натуралистическими. «Женитьба Фигаро» Бомарше, режиссер Татищев, интересный спектакль, цельный, по стилевым приемам, но типичный эстетский. «Мой друг Погодина», режиссер Смеянов, спектакль неплохой, режиссером сделанный хорошо, но с сильными формалистическими налетами, Оформление представляло собою смесь абстрактно-конструктивных деталей с бытовыми. «Возвращенцы» Наврозова, режиссер Чиркин. Пьеса плохая, и спектакль получился плохой. И, наконец, Егор Булычев и другие Горького, режиссер Татищев. Спектакль, ставший этапным в истории Свердловского драматического театра. Тщательной продуманностью, подлинным реализмом, прекрасной игрой актеров, особенно Ордынского в роли Егора, он выгодно отличался от других работ театра. Он имел совершенно заслуженный успех у свердловского зрителя и несколько лет не сходил с репертуара. Этот спектакль по существу и стал ориентиром для следующих работ театра. Коллектив заслуженно оценил этот спектакль и требовал от руководства в дальнейшей работе равняться по нему. Исходная точка была найдена. Теперь стояла задача – учесть все положительные стороны этого спектакля и метод работы над ним перенести на другие постановки, чтобы сделать его постоянной практикой театра. Егор Булычев как бы указал дальнейший путь роста театра и в то же время поднял в театре волну споров и дискуссий. Сам Татищев не особенно защищал свой спектакль. Он был занят новыми работами, в ином плане, и, возможно, даже не вполне оценил спектакль, который так полюбили актеры и зрители. На следующий год ушел Чиркин. Театр лишился талантливого режиссера и умного педагога, очень хорошо умевшего работать с актерами. В новых работах театр постиг ряд неудач. Сумбурная и аморфная постановка интервенции режиссер Смеянов, художник Константиновский. Большая и особенно досадная неудача с пьесой «Горе от ума» режиссер и художник Татищев, которую долго и больно переживал весь театр. Определить стиль этого спектакля довольно трудно. Трактовка персонажей была доведена в одних случаях до буфонады, а в других они превращались в абстрактно-символистические фигуры. Например, в первом акте реплика Лизы «Ах, Амур проклятый!» и «Слышат, не хотят понять» сопровождалась появлением из-под стола маленького живого Амура, которому Лиза давала подзатыльник. Появление четы Горичевых представлено было следующим образом. Наталья Дмитриевна выводила бедного Платона Михайловича на цепочке в «Собачьем ошейнике». Графиня-бабушка уходила со своей внучкой с фамусовского бала под звуки похоронного марша. Ей предшествовал старый лакей с большим черным распятием. Появление Скалозуба предварялось барабанной дробью. Точно он привел в переднюю Фамусова отряд барабанщиков. Но замысловатей всего иллюстрировалась реплика Лизы. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь», при словах «барский гнев» справа от зрителя вспыхивал марлевый экран, за которым было видно, как на конюшне в присутствии барина порют крепостного, а при словах «и барская любовь» за таким же экраном открывалась картина гусарского гуляния, где пьяные офицеры усаживали к себе на колени крепостных девушек. Если всяких амуров, кресты, цепочки, коллективу и руководству театра удалось снять, то экраны остались. К счастью, спектакль очень недолго удержался в репертуаре театра. В воспоминаниях он живет как досадный курьез. Наоборот, мудреная, сложная, по необычайности формы комедия Бернарда Шоу «Слишком правдиво, чтобы быть приятным» была поставлена и оформлена Татищевым, сорежиссер Ефремов. Было оформлено очень интересно, остро и выразительно, в такой условно-реалистической манере. В 1934 году Татищев скончался. Театр потерял в его лице интереснейшего, глубокого, талантливого мастера и замечательного человека. Постановка слабой пьесы «Суд» режиссер Ефремов и режиссер-лаборант Георгиевский продолжили и углубили опыт Егора Булычева и еще с большей силой подняла дискуссии в театре. Переключался на реалистические рельсы Смеянов. Чужой ребенок Шкваркина в его постановке имел заслуженный успех. Уриэля Коста Гудского, приготовленный к юбилею Бецкого, постановка юбиляра, не вплела новых лавров в работу театра над классикой. Несмотря на интересно сделанные отдельные места спектакля, на успех отдельных актеров Дюдиф играла Токарева, Де Сильва Ордынский, Акиба Георгиевский и отчасти сам Бецкий в заглавной роли. Все равно спектакль страдал обилием штампов. В этом же сезоне 1933-34 года на постановку Горького «Достигаев и другие» из Москвы был приглашен режиссер театра имени Вахтангова Захава. В сотрудничестве с художником Дмитриевым он сделал превосходный спектакль. Ясность, четкость, глубина замысла были с предельной выразительностью донесены до зрителя. Зритель увидел на сцене театра стройный ансамбль, четко и оригинально проработанные образы. Почти все участники спектакля обнаружили себя как художники с наилучшей стороны, и в особенности Георгиевский в роли Достигаева. Но ценность работы Захавы заключалась не только в том, что он сделал интересный и острый спектакль, но главным образом в том, что он обобщил и подытожил те задачи, правильность и глубина которых смутно были угаданы и найдены театром в таких постановках, как «Егор Булычев и другие», и «Суд». Успех Достигаева помог найти решение многих вопросов, вокруг которых шла внутри театра острая дискуссия, и четко определил реалистический путь Свердловского драматического театра. Поэтому так любят у нас в театре и с благодарностью вспоминают Захаву. Любовь Яровая-Тренева, режиссер Ефремов и режиссер-лаборант Георгиевский, явилась продолжением найденных театром принципов. В следующем сезоне театр стоял уже на довольно твердых творческих позициях. С большим успехом, закончив свои гастроли в Магнитогорске, проделав большую творческую, огромную общественную работу, он приступил к новому сезону. Уехал Смеянов. В работе театра приняли участие ряд новых режиссеров. Были поставлены бойцы Ромашова. Режиссер был Прозоровский. Хозяйка гостиницы Гальдони, режиссер Ефремов. Дорога цветов Катаева. Режиссер Великанов. Последняя постановка снова была серьезным отступлением от намеченных путей. Спектакль получился эклектичный, рахитичный и скоро окончательно затух. Постиг неуспех постановку пьесы «Кочерги, часовщик и курица» режиссер Георгиевский и Васильев. Неудачен был и новый опус с классической пьесой «Без вины виноваты» Островского. Режиссером был Покровский. Успех Платона Кречета-Корнейчука несколько затушевал неуспех ряда постановок. Помог театру и спектакль «Гибель эскадры» Корнейчука, режиссер Ефремов и Георгиевский. После этого спектакля казалось, что реалистическая линия театра прочно определила стиль его работы. Но практика показала, какой трудный и сложный путь нужно было еще пройти молодому театру, чтобы закрепиться на этих позициях. Летом театр с успехом гастролировал в Перми. Коллектив настойчиво требовал замены разночтивой режиссерской коллегии художественным руководителем. В качестве такового был приглашен Треплев. Однако уже после двух постановок «Коварство и любовь Шиллера» и «Враги Горького» выявились серьезные разногласия между художественным руководителем, который назвал себя советским импрессионистом, и коллективом театра. И Треплев покинул Свердловск. Работа над классикой в этом сезоне после пьесы «Коварство и любовь» была продолжена «Бесприданницей» Островского в постановке Дашковского. спектакль оказался неудачным. Театр уже мечтал о Пушкине, Шекспире, Толстом, но практика работы над классическим репертуаром приносила огорчение и разочарование. Кое-кто уже начинал утверждать, что классическое наследство вообще не по силам нашему театру. Постановка «Далекого» Афиногенова, режиссер-дипломник Савик Сакс. Несмотря на малую опытность постановщика и на некоторую примитивность разрешения спектакля, все-таки в какой-то мере утверждала и подкрепляла реалистическую линию театра. Мстислав Удалой Прута, режиссер Дашковский, и концерт Файка, режиссер Ефремов и Георгиевский, утверждали традиции, накопленные в работе над Егором Булычевым, Достигаевым, Гебелью эскадрой и другими этапными для театра постановками. В новом сезоне, после гастролей в Перми, режиссура театра пополнилась Рощиным. Рощин работал одновременно художественным руководителем «Драма» и режиссером Свердловского драматического театра, деля свое время между Кизелом и Свердловском. В драматическом театре художественного руководителя по-прежнему не было. Существовала режиссерская коллегия. Еще острее начались разногласия. Коллектив обогатился рядом талантливых и интересных актеров. Сезон 1935-1936 года был начат классической пьесой «Ставили Островского «Горячее сердце»» режиссер Ефремов и Георгиевский. И опять с классикой театру не повезло. Интересно задуманный спектакль был загублен спешкой, недоделками, как в оформлении, так и в актерских работах. Однако он показал, что театр может работать над классикой. Попутно возникла задача правильного планирования работы, правильного распределения времени на текущие постановки. Рецидив формализма проявился в работах Рощина. Если в «Славе» Гусева режиссер Рощин, постановщик с оглядкой и не вполне уверенно, стремился протащить формалистические приемы, то в работе над Пушкиным «Глобы» была попытка формалистической интервенции в театр. Стремление к самоутверждению, ну что свойственно всегда формалисту, и неуважение к актеру взбудоражили весь коллектив. Было дано несколько сражений. Театр лихорадило. Постановщик Пушкина обвинял коллектив в невежестве, называл театр болотом, но коллектив не позволил на этот раз сбить себя с правильного пути. Рощину вскоре пришлось оставить работу в Свердловске. И спектакль был подвергнут дополнительной доработке. В числе прочих спектаклей в этом сезоне были поставлены «Анна Каренина» к юбилейному 1940 году прошла свыше 200 раз. Особенно удачным нужно назвать исполнение заглавной роли артисткой Амандальской. Год 19-й по своей правдивости, напряженному ритму, по высокому революционному пафосу, благодаря очень тонкой и вдумчивой игре актеров, тоже имел заслуженный и продолжительный успех. На события в Испании театр откликнулся постановкой пьесы «Диване» «Альказар» режиссер Ефремов и Георгиевский. Этот героико-романтический спектакль, полный огня и революционного пафоса, имел огромный успех. И он имел успех у зрителей не только потому, что тема была близка и волнующая, но и потому, что коллектив почувствовал себя окрепшим на реалистических позициях. Лихорадка прекратилась. Начался период более углубленной работы и исканий.
В нашей традиционной рубрике «Разговоры об искусстве» в посвящении победы в Великой Отечественной войне вы слушали продолжение передачи из истории Свердловского драматического театра. Автор и ведущая Наталья Мильченко. Продолжение слушайте в следующей передаче. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.